Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, мы отмечаем День памяти и скорби. В этот день началась Великая Отечественная война, самая страшная и кровопролитная в истории нашей страны. События тех лет от нас все дальше по времени, но жива память о народном подвиге, цена которому миллионы жизней. Одному из тысяч и тысяч солдат Великой Победы мы посвящаем эту программу из рубрики «Поминайте, наставники ваши».
Вера от слышания. Слушайте радио «Радонеж».
Поминайте, наставники ваши. Я знала, что протоиерей Георгий Полозов, настоятель храма иконы Божией Матери Знамени в Ховрине, был одним из духовных чад преснопамятного архимандрита Кирилла Павлова, поистине всероссийский старец. Отец Кирилл даже не нуждался в фамилии, стоило назвать его имя, и все понимали, о ком речь. Для двух, а то и трех поколений верующих он стал выразителем воли Божией, определил их жизненный путь и оставил неизгладимый след в душе. Так произошло и с моим собеседником, протоиереем Георгием Полозовым. Отец Георгий, благословите.
Да. Бог благословит, добрый день. Вот по вашей просьбе я хотел рассказать немножко о том, какую роль сыграл в моей жизни встреча с отцом Кириллом, его наставление и вот общение с ним. Впервые узнал о нем, когда я уже работал в храме, я ушел в церковь, как я уже рассказывал. У меня была такая сложная история, я работал в секретном городе, в закрытом институте, на партийной кафедре. И вот я узнал, что есть Бог. Вот, и меня это просто удивительно все. Как-то решил все мои вопросы, потому что я все время старался как-то найти смысл жизни. И те вот мои какие-то попытки этого обретения, они меня подталкивали к тому, что вот этот путь не тот, это не тот. Вот, и я все время искал эту истину. И когда я узнал от своих знакомых существование Бога, действительно в этом убедился, то я просто, все сомнения у меня отпали в жизни, я попытался прийти в храм. Ну, человек, я был тогда моложе, чем сейчас намного, я был тогда очень активный. И попасть хотел просто по такой причине, что очень мне тяготило вот это платье голого короля, которое было в жизни в Советском Союзе, особенно тем более на этих общественных дисциплинах, и тем более в партийной кафедре политэкономии, которую я преподавал после окончания Московского университета. То есть это было платье голого короля, люди сами, которые у меня учились, знали, что это все не так, это обман, но приходилось, в общем, все это, как говорится, по умолчанию проглатывать. И когда я узнал, что есть Бог, то для меня просто было какое-то облегчение. Я больше ничем не интересовался в жизни. Для меня было это таким глотком свежего воздуха. И вот я даже сидел на партийных собраниях, на задней паре читал «Отечник», повествование святых отцов древних, что скопировал на эту книжку МКПРС, все это было запрещено. И мне было просто потрясение какое-то. Вот это я вернулся в эту жизнь первохристианский такой. Вот, я пошел в церковь, я крестился, потом венчался. Вот, и, естественно, когда я уже стал ходить в храм, то, безусловно, это было начало 80-х годов, 82-й год, то, безусловно, ходили легенды об отце Кирилле. Отце Кирилле строит церкви Лавры. И мне очень хотелось увидеть этого человека. Безусловно, конечно, я искал решение своих вопросов. Каким образом мне строить жизнь свою дальнейшую? Потому что у нас все было в то время очень сложно. Я помню эту первую встречу. Я приехал в Сергиев Посад, тогда Загорск. Я пришел в Троицерковную Лавру. Мне, конечно, она поразила. Я, безусловно, должен сказать, что я родился в неверующей семье. И приезд мой в Загорск был для меня каким-то откровением. Но это был глубокий осень, вечер. Уже было темнело очень рано. Был такой промозглый вечер. И я стоял около Успенского собора. Мне сказали, вот около входа этого технического, бокового, вот будет батюшка проходить. Ну, я, значит, у всех монахов, которые проходили, спрашивал, просите вы не отец Кирилл. Вот, все они улыбались вот, и говорили, нет, я не отец Кирилл, но он должен пройти. И в конце концов я увидел отца Кирилла, вот, я за ним побежал, я хотел сказать, что я вот приехал ко мне. Вот, и он меня взял с собой в алтаре, вот, в боковом пределе в Успенском соборе, и он совершал исповедь. Исповедь для братьев и для мужчин, которых, в общем, брал с собой. Я впервые попал к нему, и меня что поразило, что когда он начал читать молитвы, вот, а читал вступительную молитву он всегда сам, начинают течь слезы. Вот. Потому что голос человека раскрывает в нем все, весь тот духовный мир, который у него есть. И очень трудно поделать. Может быть, лицемером, но все равно, в конце концов, это выдает. А вот здесь, когда ты как бы обнаженно столкнулся с человеком, который уже одной ногой стоит в другом мире, и больше того, он так уже откровенно стоит перед Богом, и он уже просит за всех людей, которые стоят вот здесь, вот невольно возникает такое ощущение трепета. Вот я вот это ощутил. И, безусловно, конечно, очень подкупало искренне человека. Я с тех пор вот узнал отца Кирилла.
Какие годы были?
Братик? Это был 83-й год. Ну, я к нему не мог ездить постоянно, потому что у меня была семья, дети были. Я уже работал алтарником в храме, поэтому я мог только иногда приехать. Ну, для меня это было, в общем, глоток свежего воздуха, и я продолжал трудиться. Но в это время, надо сказать, что я уже в 84-м году, у меня было приглашение в Калинскую епархию, я попал к другому старцу, потому что к отцу Кириллу было очень трудно попасть, я попал к другому старцу, Троицерковной Лавры, и можно сказать, что вот два разных подхода старцев к решению судьбы человека. Мне он сказал, ну, я, естественно, рассказал о своей ситуации, о том, что я вот из этого города, Зеленограда, что я сейчас работаю алтарником, о том, что вот у меня дети, вот, что надо кормить семью, о том, что вот хочу работать в церкви, священнослужителем. Я прекрасно понимал, что в Москву я никогда не смогу попасть, потому что у меня нет ни родственников, ни каких-то покровителей различных всевозможных. Вот. Я был человек такой совершенно одинокий в этом смысле. И батюшка меня благословил поехать в Калинскую епархию, она тогда называлась так.
Тверская вот. Нынче,
там, да? Да, Тверская епархия. К митрополиту Алексею. Тоже был удивительный человек, который сам вышивал облачение, сам гладил все, сам руганочком струбал. Домик он напоминал, в общем, сейчас нынешний какой-то садовый домик. Он был очень скромный, непритязательный, был участник войны. И он у меня произвел глубокое впечатление. Но он сам, я как понял, не решал ничего. И он порекомендовал обратиться к своему помощнику, архимандриту, нынешнему митрополиту Виктору. Я с ним тоже поговорил, я отцу Виктору понравился. Вот. Мне были поставлены сразу условия. Надо было прописываться в этой области. Это было сразу непреодолимым препятствием, потому что я стоял на очереди, я должен был получить от института, где я преподавал раньше, квартиру, и моя супруга категорически отказалась ехать. Я потом, меня пригласили в КГБ, это было необходимо обязательно, вот это было очень интересное такое вот собеседование, оно было таким классическим. Как правило, один или два человека вели беседу, а вдруг появлялся третий и задавал какие-то вопросы, которые могли тебя сбить с толку. Но мои уже батюшки, когда я в храме работал, я работал тогда в Антиохийском подворье, они меня уже научили. Вот. Либо два подхода. Либо прикинься дурачком, что вот я люблю и вино попить в алтаре, там, и газетку почитать. Вот так вот. Вот. Либо, ну, а другого они мне не сказали способа. А другой я понял сам. Я, в общем-то, спросил конкретно. А у вас сектанты есть в области? Нет, очень много различных. Говорю, ну, а что же вы хотите? Нужно, во-первых, чтобы священник был образованный. И чтобы он мог людям говорить правду. Потому что, как правило, все эти секты, они центры свои имеют за границей. Они имеют цель свою разрушить нашу страну. В общем, для них это было очень большой радостью. Они вообще боялись, потому что я, в общем, сын был преподавателя, участника войны и так далее, и так далее. Как я дошел до этой жизни, был самый первый вопрос. Как ты дошел до этой жизни? Они думали, что просто... Ну,
что в церковь собрался.
Да, что в церкви собирать всякий сброд вообще. Но они судили как бы по себе, может быть, понимаете, мне их было немножко даже жалко. Ну, в общем, разговор закончился с полным уважением, мне пожали руки, вот, и я прошел как бы все эти проверки. Мне пришел вызов потом, вызов на рукоположение на хиротоне в диакона и на священника. Я помню так, на святителя Пантелеимона, на великомученика Пантелеимона и на равнопостную Магдалину. Но я не поехал, потому что моя супруга отказалась ехать. Она отказалась переезжать с семьей туда, потому что мы теряли квартиру, теряли прописку. И у меня этот вопрос был очень актуален, и я поехал к отцу Кириллу. Вот есть вот другой подход старца, вот, другого типа. Но я уже знал по отечнику, как надо спрашивать, если у тебя важный какой-то вопрос житейский, не нужно свою волю первым ставить, надо всю дорогу молиться и просить, чтобы Господь открыл устами этого человека, священнослужителя, тебе путь, истину твою. Я все время старался молиться. Я когда приехал к отцу Кириллу, я у него стал спрашивать, как мне жить дальше? Остаться ли мне в миру или работать церкви? Он сказал, работать церкви. Как мне быть дальше? Работать церкви или искать священство? Он мне сказал, искать священство. Я его спросил, а как мне искать священство? Ехать в епархию, сам принимать, либо учить семинарию? Он сказал, учить семинарию. И вот я послушался его совету, его благословению, и получился следующий результат. Если бы я уехал в Калининскую епархию, принял там сан, я бы там должен был прописаться, супруга моя оставалась одна. В конце концов, я бы семью не смог уже поддерживать, потому что я бы там служил с утра до вечера. Они без меня бы просто здесь там погибли в Зеленограде. Дети бы тоже... не получили должного воспитания, отсутствия отца, бес бы просто поругался, и квартиру бы они не получили. И я, в конце концов, бы тоже погиб, потому что священник одинокий на приходе становится очень такой лакомой мишенью для различных соблазнов. Очень тяжело. А как сказал отец Кирилл, я закончил семинарию и академию, и я потом получил место в Москве. Вот, и получил квартиру.
И прекрасное образование.
Да, прекрасное образование. Вот, пожалуйста. И вот это вот такой подход, он у меня часто после того, как я стал священником, я с этим сталкивался. И знаете, это бывает очень опасно, когда ты приходишь, тебе дают благословение, и за это благословение этот старец никак не отвечает.
Батюшка, а как же тогда быть? Мы сейчас многие ведь ищем вот старцев, со своими бедами к ним идем. Как же отличить тогда, что называется, подлинного от лжи, ну, или человека заблуждающего?
Вы знаете, я вам пример приведу просто. Вот у меня есть одно подворье в Москве, монастыря. И вот приходит человек и говорит, вот я такого-то старца, благословенникова монашка. О, приходи. Присматривается день, два, недели. Ой, да он же психически больной. Ну ладно, отказали ему. Еще один приходит. Тоже третий, четвертый, пятый. Звонит этому старцу и говорят, кого вы присылаете? А вы что, сами не видите? А зачем тогда так делать? И вот, к сожалению, я тоже... И как настоятель столкнулся с такой ситуацией. У меня мужчина был в храме, прихожанин, тихонечко в алтаре помогал. Тоже у него было психическое заболевание. И вот он попал к одному старцу, и тот старец он благословил ехать в монастырь. Ну, я ничего не могу сказать, старцу воля такая. Раз ему там плохо стало, а его на кухню поставили, а ему нельзя работать в горячем цеху. Его еле-еле оттуда живого увезли в психиатрическую лечебницу. Второй раз, третий раз. Очень-то сложно. У меня был такой случай. Ко мне подошла прихожанка, сказала, она нашла старца в Ивановской области. Служит только ночами, прозорливый, и обличает прямо в лицо и называет те грехи, которые у тебя есть. Мне это очень как-то насторожило. Я проехал 400 километров, это было зимой. Вот, мы приходим туда, я поехал с матушкой, с моим младшим сыном, и вот он прямо в лицо говорит моей матушке: блудишь, вино пьешь, ну, внимательно. А моему младшему сыну говорит: наркотики принимаешь, куришь. А сын говорит: я больше вообще даже не приду сюда. Я понял, что здесь что-то неладное очень. Ну, я не буду имен называть, безусловно. Послужил я с этим батюшкой и увидел действительно, что там очень неладно. Потом узнал, что он попал в психиатрическую лечебницу. Вот бывают такие вещи тоже. Очень грустно. Вот. Не то, что я как-то вот пугаю.
Опасно, но... ходите, вот
да, да, смотрите, как опасно ходите, конечно. То есть надо собрать как-то вот информацию. Понимаете, какая вот у батюшки, что о нем говорят. Такое часто бывает. Мы все подвержены различным каким-то недостаткам. Я лично вот со своей стороны никогда ничего не могу, никакой эпитимии там произнести, потому что я понимаю, батюшка эпитимию наложил, а сам ушел или умер. А что делать с этой эпитимией? Понимаете, очень сложно бывает.
Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». 72-92 FM.
Слушаю очень искренний и даже в чем-то сокровенный рассказ отца Георгия Полозова, и перед мысленным взором встает одна из последних фотографий архимандрита Кирилла. Почти иконописный уже облик, несмотря на тяжелую немощь, свидетельствующий о силе духа и любви. Недаром же говорится, что в старости Господь нам дает то лицо, которое мы заслужили всей своей жизнью. В радиоцикле «Поминайте, наставники ваши» мы продолжаем разговор с протоиереем Георгием Полозовым, настоятелем храма во имя иконы Божией Матери Знамения в Ховрине. Отец Георгий вспоминает о своем многолетнем духовнике, преснопамятном архимандрите Кирилле Павлове. 22 июня Святая Церковь вспоминает святителя Кирилла, архиепископа Александрийского, и преподобного Кирилла, игумена Белоизерского. Это день небесных покровителей архимандрита Кирилла.
Я помню, по субботам отец Кирилл исповедовал себя под братским, под Сергиевским храмом, под гульбищем. У него была маленькая коморочка, и он там всех принимал. Приходили все, кто хотели к нему прийти, вот кто его знал. И многие годы приходили к нему. Это, да, это считается какое-то вот духовничество. А вот спрашивать благословение... Надо дать, знать батюшку, и надо знать, чтобы батюшка знал тебя лично. Вообще, бывают такие удивительные старцы, которые действительно вот, откровенно может говорить, им Господь открывает. Но их очень мало. И вот я рассказал об этом случае, как отец Кирилл сыграл в моей жизни определяющую роль. Я понял, что надо за батюшку мне держаться, и я когда учился, потом я работал, я работал уже потом в Даниловском монастыре, получил оттуда рекомендацию в семинарию. Вот я поступал туда уже как сотрудник Даниловского монастыря. Потом, когда я посмотрел на свою автобиографию, когда вот у меня была такая возможность, я уже стал в патриархии работать, я поразился, написано было о человеке, который нам надо портрет было в рамку ставить и повесить на уголок. Вот, потому что я и работал там рабочим, я еще помогал там братьям, я и пел в братском хоре. Всячески старался там как-то в этой жизни участвовать. И мне дали хорошую характеристику. Может быть, преподобный князь Даниил, вот изображение, которое у него висит над головой, висит в кабинете, он мне помог, смилостивился надо мной. Я когда поступал, конечно, я понимал, что шансы мои равны нулю, потому что столько хороших мальчиков хотели поступить в семинарию со всего Советского Союза. Тогда была открыта всего только семинария в Ленинграде и в Москве, и все. Вот, и приезжали очень много, особенно с Украины, дети, священников. Ну, поэтому я все понимал, что, конечно, у меня ничего не получается. Но я всегда, каждое утро я ходил к преподобному. Первое, что я делал, я всегда ходил к преподобному. Затем я старался, ну, все эти послушания, которые делались, выполнять. И это было очень мудро, потому что к нам присматривались. Всегда в нашей комнате, в любой комнате был человек, старшеклассник 2-3 класса, который всегда просто смотрел за порядком. И всегда он уже был мудрым человеком, он понимал, кто живет какой жизнью, кто бегает вечерами там в город, там с девочками знакомиться, кто выпивал так тихонечку, краточку, кто вел какое-то общение, кто покуривал. То есть это, естественно, было большим препятствием для того, чтобы потом быть семинаристом. И я, когда ходил по академии, как и все наши абитуриенты, я кланялся в пояс и целовал все иконы. И просил благословения у каждого преподавателя. И, в общем, конечно, мы были большим таким, большой обузой для всех. Вдруг неожиданно выскакивал этот абитуриент и просил благословения. Вот их были тут десятки таких человек. Ну, в общем, в конце концов я поступил. И это было таким одним из чудес. И я, когда проучился в семинарии в академии, у меня встал вопрос о том, что дальше делать. Вот у нас был пожар. Пожар был в 86-м году, в сентябре. Сгорели наши мальчики. Да, Владислав, Ярослав, Игорь, Дмитрий, Владимир. Вот. Должен я был тоже у них в спальне ночевать, потому что я в то время уже жил в Москве. Но вот меня вызвали на День Ангела моей супруги, отпустили меня по прошению. Я вот таким образом, чудесным образом спасся. Вот. И я после этого пришел к владыке ректору. Говорю, что тяжело, надо кормить двух детей. Я хочу на приход тогда благословить. Он, я был диаконом. Не знаю, как я бы жил тогда. Ну, просто действительно было тяжело. Потому что ради меня супруга пошла на работу, чтобы содержать семью, пока я учился в семинарии. Стипендию небольшую получал там. Вот. И владыка меня взял к себе в патриархии. Я работал у него в отделе, делал производителем в учебном комитете. И, конечно, он меня спас. Дал мне посещение свободное, досрочная сдача экзамена, потому что я уже закончил университет, я аспирантуру закончил.
А кто тогда был ректором?
Архиепископ Александр Тимофеев. Вот. Я очень благодарен по гроб жизни, что он меня вот так вот поддержал. Я с тех пор учился, закончил очень быстро, потому что у меня за спиной стали мои дети, моя супруга. Я не должен был задерживаться. Семинария закончилась 1.5 года, академия за 2. И вот всегда я спрашивал отца Кирилла, когда мне руку положили, что мне делать дальше. Он говорит, подожди. И вот неожиданно потом, где-то в апреле месяце, когда я заканчивал академию, меня руку положили. Вообще рукоположение у меня было вообще очень неожиданным и диаконом, и священником. Я узнавал о рукоположении накануне только вечером, после обеда. Я успевал только позвонить домой, чтобы моя матушка, будущая там, приехала с детьми. Вот они маленькие стояли около амвона, видели, как меня выводили из алтаря, вот, говорили «повелите», заводили меня, облачали, начали в диакона, а потом через 2.5 года, в 86-м году я был в диакон рукоположен, а в 89-м в священнике. И я только успевал это сделать. И сам я, конечно, не понимал ничего. Отец Кирилл меня вот таким образом подготовил, чтобы я и семью сохранил, и стал священником, и вернул какой-то, стал свернуть долг церкви, перед которой я всегда в неоплатном долгу, потому что я получил такое образование, о котором мечтали наши юноши верующие, и они не могли бы его получить. Вот это мы были счастливцы, которых пустили, вот это святая святых, я считаю, которые жили. У нас был такой первый, мы звали Горбачевский набор, когда открыто можно было поступить. Выпускникам университетов у меня в классе из 30 человек 25 имел университетское образование. Из них потом стали многие митрополитами, епископами церкви, наместниками монастырей, настоятелями. Люди образованные, это впервые, они не прятались за должности грузчика в винном отделе, в магазине или сторожа.
И а я... качество образования вот вам уже можно было оценить, да? Все-таки светское сравнить и духовное.
Можно было, конечно, оценить. Церковное образование никакого не давалось. Вот в университете московском абсолютно не было никакого. Это были несоизмеримые вещи. Допустим, история русской церкви, история церквей, это, в общем-то, было так, на каком-то одинаковом, адекватном уровне, университетском. Языки преподавались послабее, конечно, чем вот в высших школах. Сейчас они, конечно, очень сильно подтянулись. Вот. Но для нас это было просто глоток свежего воздуха. И, в общем, надо сказать, что нас даже выгоняли. Вначале из библиотеки приходил помощник дежурный инспектор. Говорит, Барь, вы что, уже спать пора?
Вот. Такая жажда была.
Да, да, да. Мы были просто счастливы. Отец Кирилл мне помог в жизни и с семьей. Я к ним приехал с детьми своими. Вот. Я ему сказал, что вот у меня дети растут, мальчики, как им быть в жизни. Вот, батюшка на них посмотрел, вот, и сказал, что ну, если они не хотят быть священниками, вот, то надо быть тогда, значит, я говорю, вот один экономист, второй юрист, говорю, да, вот хорошо, главное, то, чтобы они не были руководителями организации, учреждения.
А почему?
Я не могу сказать, это очень большая ответственность. И вот в бюро очень трудно сохранить как-то вот какие-то свои вот православные взгляды. Потому что всегда, когда ты руководитель большой организации, тебе очень сложно в миру. Приходится как-то идти на какой-то компромисс с совестью, может быть. Я вот и лично так понимал. Отец Кирилл, он удивительный был человек, я вот помню это. Чтобы попасть, ему надо было попасть на братский молебен, который был очень рано, до 6 утра. Вот, люди стояли у ворот лавры, и как только двери лавры открывались, они бегом бежали в Троицкий собор. И вот эта картина, когда при свечах, при лампадках совершается братский молебен, когда наместник монастыря спрашивает у братьев прощения, и вот когда ты слышишь голос отца Кирилла, «Бог тебя прости, точи святые, прости, помолись над грешным», вот тут надо было как бы захватить край его мантии и бежать за ним вот на проходную, потому что эта толпа людей, как это были женщины, она бежала за ним, он открывал дверь на проходную, говорит, это со мной, вот, и они все проходились, после этого двери закрывались. Я вот вспоминал всегда притчу о разумных и неразумных девах, потому что это были разумные девы, а те, которые позднее опаздывали, их уже никто не открывал, уже кто-то стучался в эту вот комнатку, где все люди стали, но никто уже не открывал, вот, и вот начиналось это. Батюшка читал сам последование исповеди, грехи перечислял, как правило, какой-то священник или какой-то мужчина, который находился среди тех, кто приходил. И потом батюшка спрашивал, кто хочет почитать псалтырь. Вот я вот расскажу, как я первый раз туда попал. Я уже знал, что в общем надо как-то быть смиренным. Я говорю, можно я? Вот я стал читать псалтырь. И получилось так, что я пришел рано утром, а попал к отцу Кириллу только после 4 часов, где-то почти в начале вечерней службы. Причем в батюшке постоянно кто-то приходил в комнату у него, где было исповедание, у него было две двери. Одна из той комнаты, где все собирались, это такой приемник, где слушали псалтырь, а вторая была как бы вот на гульбище, туда приходили монахи, как по службе приходили, еще какие-то люди. И вот он уже сам впускал, всех выпускал, он всегда... Значит, когда он отходил, видел, что я читаю, читаю несколько часов, он говорит, я вас обязательно приму, вы никуда не уходите. Ну, куда бы я мог уйти? Я
говорю, уже... Несколько часов вслух там
вот да, 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 да. Ну, вот когда уже там не осталось никого, осталось несколько человек, уже мы перестали читать псалтырь. Вот мы просидели там, какие-то молитвы читали. Для чего это делал батюшка? Во-первых, мы все слушали Священное Писание. И вторых, чтобы мы не занимались празднословием. Вот, и не отвлекались от того, что все готовились предстать перед Богом в таинстве покаяния. Это очень мудро сделано, потому что за эти часы, конечно, безусловно, люди не могли сосредоточиться, и без этой помощи, вот, без чтения Священного Писания, они бы просто как овечки духовно могли мысленно разбрести. Вот, а батюшке нужно, чтобы все молились. Батюшка тогда принимал в этой маленькой комнате, которая была заставлена всевозможными подношениями. Коробки конфет, шоколадки, конфеты, рыба, там еще какие-то консервы. И это батюшка всем раздавал. Никто у него. Календари всевозможные, молитвословы, Евангелие. И он всем давал то, что им именно нужно. Батюшка был абсолютно незлобивый. Один раз там был кот, который, значит, мышей гонял. И вот он зашел в эту комнату исповедания. Там лежал огромный осетр. И он отъел ему спину. Отгрыз. Самое вкусное. Он говорит, ну какой, говорит, проказник. Взял тихонечко и вывел за дверь. То есть никаких эмоций, никаких страстей. То есть действительно я увидел, что батюшка живет в другом мире, ему это не важно, все безразлично. Он, это не его вещи, он всем людям все отдавал. То есть это все было как бы Божие. Мне было очень приятно наблюдать, как он принимал людей, как он с радушием ко всем относился. Это такая огромная была школа. Ну и вот когда я попал к нему, батюшке, тогда первый раз, вот, он мне сказал, что вот, тебя вымывали старцы. Я это не понял, и не понял, и спустя это понял только спустя 15 лет. Когда открылось, что у меня, оказывается, в роду было там 18 священников, там монахи были, диаконы. Вот от меня это все скрывали, вот, потому что боялись репрессий. То есть какое было время страшное. Мой дедушка семинарию закончил, написал, что он учитель русского языка и литературы. Ну, тогда давали просто такое образование, что... Закончивший семинарий, мог спокойно поступить в Московский университет экстерном. вот, поступить туда, что я делал мой отец, дед. Вот, и быть преподавателем в школе. И он в школе работал преподавателем, но он дальше сан не принял. Его братья тоже сан не приняли, второй брат. А третий брат, он был священником, папа и мама умерли. И вот он помогал своим братьям, он моему деду тоже помогал. Так вот, дед не принял это священство, это в годы страшной революции. Он был литератором и всячески пытался спрятать свое происхождение. Он говорил, что у него отец не диакон, а дьячок, преподаватель церковно-приходской школы. Вот, потому что эти репрессии страшные, которые были в советской власти, в общем, они могли уничтожить просто его семью и его детей. Вот. И я вот только потом узнал, что у меня вот эти были священники до начала, до 17 века. До 17 века. Все там 14-15 поколений, я вот их восстановил. С помощью того, что я уже будучи настоятелем храма, я познакомился с людьми, которые работают в наших архивах, как бы сидят на материале, и они знали все, они проследили путь моих предков из Самарской губернии, которая тогда застраивалась. Когда запахивались поля, строились деревни, города, там, церкви, нужны были священники, до Тверской епархии, откуда мы родом, оказывается. То есть из Тверской епархии взяли моих предков, в Самарскую губернию перевели, вот, и там они служили. И вот я только потом догадался, почему, понял, почему батюшка мне сказал, что тебя вымолили предки. Вот, я теперь понимаю, как это вот важно. То есть я служу не сам, а я служу как бы за тех, кто у меня был. Я перед ними тоже в ответе, что я делаю. И больше того, там говорят, что священник там 4 поколения вот вымаливает, если он сам достойно старается служить. Но с него и больше спросят. Вот как писал Стит Лиан Златоуст, что если бы люди знали, какая слава ждет священника, они бы все побежали. Но если бы знали, какая ждет ответственность, то все бы убежали. И я уже когда стал священником, я к батюшке старался приезжать. Но получилось так, что я был сначала 4-м, 5-м священником в храме Петра и Павла Лефортово. Я там создал воскресную школу. Вначале для меня это, окружающим это было все очень дико. Вот это было время, когда еще был Советский Союз, и вот все не одобрялось, что в рясе люди ходят, что они проповеди произносят, что они ходят в тюрьму. Рядом была Лефортовская тюрьма. Вот, я привез пианино, купил сам на средства свои. Было просто непонятно, все были как-то в ужасе, зачем это делают в храм привез. Я создал воскресную школу и создал детский хор. И вот детский хор пел Пасху, и дети пели, и старенький священник в нашем храме, протоиерей Владимир Гонтар, он плакал, потому что он помнил то время, когда дети пели Пасху до закрытия храмов. Вот. Ну и меня после этого потом быстренько перевели на руины, на городские развалины. Вот, в 91-м году.
Награду, да.
Да, да, потому что я как-то неосторожно сходил в Лефортовскую тюрьму, и там сидел подследственный, и, в общем, я добился того, чтобы он повенчался со своей супругой, вот, а начальник тюрьмы, по-моему, держал венец, вот, и, в общем, чаша терпения, по-моему, у старосты переполнилась, и меня перевели сюда. Но вот отец Кирилл мне не благословлял строить храмы, то есть я построил 8 храмов, 2 часовни, я сейчас так вспоминаю, какие-то храмы выявил для Русской Православной Церкви, у нас был свой архивный отдел исторический. У нас было свое строительное управление в храме, то есть имеющее государственную лицензию.
Это вообще поразительно.
Да, по-моему, первое строительное управление в Русской Православной Церкви. Вот у меня было зарегистрировано, получено государственную лицензию, я строил храмы, но я запустил свою семью. Вот, детей своих я дома не бывал, вот, ночевал, как говорится, дневал на приходе, вот, потому что строить храм – это что-то очень сложное, особенно если несколько. А отец Кирилл мне сказал, зачем тебе это? Только потом я это понял. В общем, это у меня здоровье сначала моей матушки подкосило, потому что она была одна с детьми. Вот ей стало очень плохо. Я попросил, чтобы меня освободили от настоятельства в этих храмах. А потом стало плохо и мне тоже. Когда я в 2014 году осветил патриаршим чином наш храм Знаменский. Просто так как-то получилось страшно, что я попал в больницу. Вот. И вот теперь у меня начинается новый этап.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
программе радиостанции «Радонеж» «Поминайте наставники ваши». Вы слушаете беседу с протоиереем Георгием Полозовым, настоятелем храма иконы Божией Матери Знамени в Ховрине. В день памяти и скорби, который промыслительно совпал с днем ангела, архимандрита Кирилла Павлова, мы вспоминаем старца, самим присутствием на земле, свидетельствовавшего о горнем мире, где Господь царствует со всеми святыми Его угодниками. Поминайте наставники ваши.
Я когда к отцу Кириллу ездил, уже я понимал, что я не смогу потом попасть как-то к нему. Я заранее это спрашивал, лет за 10, батюшка, кому мне ходить, если я не смогу к вам попасть? Ну, отец Кирилл прекрасно понимал, о чем я спрашиваю, и назвал мне двух священников, которые я могу ходить. И я после того, как я не смог к нему посещать, я уже хожу к одному из них. Надо сказать, что вот период такой в общении с отцом Кириллом, это было, когда он попал в Переделкино. Надо было сказать, что вначале отец Кирилл жил в Лавре, естественно. Он ходил на богослужение, он служил, он был как-то более-менее доступен. Вот он служил Пасху в Троицком соборе. И вот мне мой знакомый друг, очень близкий, сейчас он монах в Скиту, в Оптиной пустыне, он рассказывал, он ночью ждет. Храм заполнялся с 3 часов дня. И они стали плечом к плечу. Места не было. Для того, чтобы вместе с отцом Кириллом встретить Пасху. Он был со мной очень высокого роста, 1,90 м, спортом занимался. Вот он рассказывал. Отец Кирилл потом выходил, христосился, ему выносили корзинку яиц расписных таких, деревянных, красивых. И он разбрасывался, бросал в толпу. И вот он рассказал. Вот я сейчас думаю, вот это яйцо летит на меня, сейчас прямо схвачу. И вдруг какая-то рука больше его и выше его прямо перед ним хватает это яйцо. Вот. Поэтому к отцу Кириллу пытались попасть все. И простые люди, и монашествующие. Монахи часто молодые обижались за то, что он, в общем, мало уделял внимания. Но вот я понял этот подвиг, что батюшка спасал всех. Кто хотел, он всегда к нему попадал. Какой бы то ни был. Вот. Вот. А он спасал тех мальчиков, которые в семинарии были, чтобы немножко приходили на вечера, послушали чтение Библии. Потому что это не просто было чтение, это батюшка сидел и прислушивался как бы к этим людям. И потом давал очень аккуратные, осторожные советы другим людям, чтобы они как-то вот обратили внимание. Я знал просто, что среди тех, кто приходил к отцу Кириллу, многие люди стали потом епископами. То есть это был как бы такой оселок, как бы человек проверялся. Вот что он делает в свободное время? Потому что раньше, вот я читал, в 19 веке, семинаристы сами свое время организовали, они пели стихиры, они занимались богословскими трудами как-то, даже вот фотография моего дедушки тоже была после выпуска семинария, они как-то были более духовные, а сейчас этого уже нет, к сожалению. Вот. А и возможность ходить к батюшке и слушать чтение Священного Писания Ветхого Завета было очень полезно, потому что батюшка комментировал всячески, потом у него были опытные какие-то уже монахи, которые присутствовали на этих заседаниях, они тоже рассказывали что-то о мере длины, о мере весе, о истории каком-то. Это было очень познавательно. Мы понимали, как вот безграничное исследование вот этого Священного Писания, истории Церкви. Для нас было очень интересно и увлекательно. И потом, в конце концов, каждому голодному семинаристу предлагалось такое маленькое лакомство. Если не было поста, хлеб с рыбой, вот с семгой. А если был пост, хлеб с повидлом. И мы съедали этот бутербродик, еще были такие счастливые. И после этого еще батюшка оставался, и он исповедовал. То есть мы видели его безграничный подвиг, он вообще не спал. И я сейчас, вот мне 63 года, я вообще не могу представить, как это вообще можно сделать. Вот если он вставал с утра и потом молился за всех. Я был свидетелем, когда батюшка после этой исповеди, когда она была в 10 часу заканчивалась, шел к телефону и необыкновенно добрым голосом и ласком с кем-то разговаривал. То есть кому-то нужна была эта помощь, поддержка. Я помню, как батюшка звонил уже когда в начале 2000-х годов, по-моему, вот, в конце 90-х, монахиням в другие страны, в Узбекистан, Казахстан, на Урал, где основывались женские монастыри, как он поддерживал этих матушек. которые были в руинах вообще совершенно. Они не имели ничего, ни крепостных стен, ни трапезных, ни келий, никаких. Только разрушенный что-то, храм какой-то. Вот. И он им старался помогать и поддерживать. Вот. И вот все ждали приезда батюшки, когда он был в Лавре, после того, как он был в отпуске. В отпуске он уезжал, и он приезжал к Покрову. И вот привозил его архимандрит Агафадор на машине в Лавру, и все ждали его приезда. Батюшка был очень смиренный, он никого никогда не осуждал. И это было необыкновенное чувство. Я помню, я настолько был рад, и вот я первый его увидел, и я к нему подошел, говорю: батюшка, у меня что-то вот, я хочу поисповедаться. Он ни слова не говоря стал меня исповедовать, он облачился, прочитал все последование без сокращений. И я к своему ужасу и стыду, сейчас вот как священник говорю: батюшка, вот мне вот какое-то чувство, мне что-то как-то неспокойно. Он просто кротко вздохнул. Я столько времени у него отнял, просто не подготовился к исповеди. Он кротко вздохнул, разрешил меня. Человек, да пока до своей жизни пример. Вот кому ты служишь? Батюшка вот всегда служил Богу. Он никому никогда ни в чем отказывал, если это было нужно. Батюшка совмещал две какие-то несовместимые должности. Он был казначеем Лавры и был духовником. И вот я помню вереницу людей всех. Рабочие, певчие, там, монахи. Отец Кирилл, я вот уезжаю в отпуск, там, о, да, ну вот тебе, значит, то есть монах там на такси, немножко на дорожку. Вот. У меня батюшка день ангела, а, ну поздравляю. Но были случаи, когда батюшка не давал денег. Я тоже был свидетелем, когда приходил вроде бы певчий, у него много детей. Ну, и он и так обхаживал батюшка, а батюшка спокойно молчал, там слушал просто, но денег не давал.
То есть понимал, что не для детей.
Да, да. Один раз только в жизни я увидел, когда пришел один архидиакон из одного монастыря, вероятно, был какой-то, ну как по внешнему виду уже можно было заметить, какой-то очень тяжелый, какие-то грехи были, и батюшка был очень резкий. Он просто сказал: что, 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 что? И этот архидиакон сам ушел из этой, из кельи, у него ничего. Вот. Один раз я был свидетелем, что принесли молока, вот батюшка трехлитровую банку, вот вам такая-то женщина, говорит, вот пусть она сама его и пьет. Вот. То есть, вероятно, батюшка не все принимал, а мне он вообще благословил с канон не брать ничего. Вот я стараюсь этот выполнять. Потому что у меня в жизни был такой случай. Один раз я открыл коробку с тортом, который был накануне, а там был конский навоз. Ну, всякое бывает уже сейчас. Вот, жизнь такая. Вообще, общение с отцом Кириллом было очень-очень удивительным. Было очень интересно наблюдать. Все-таки я уже поступил в семинар, я был уже семейный человек, я взрослый. За моими плечами была высшая школа, преподавание, аспирантура. Поэтому для меня это была как бы школа. Еще школа такой духовной жизни. И, в общем, она была беспредельной. Учиться ей можно было бесконечно. Как батюшка общался, как он себя вел, как он разговаривал, как он ходил. Один раз я увидел, как у батюшки силы просто, бывает, истекают. И один раз после каких-то больших праздников, то ли в канун Рождества, он просто, когда поднимал к себе по лестнице в Варваринском корпусе, потерял сознание. Он несколько секунд полежал, а потом все это обыграл. Ну вот, говорит, я говорит, как над вами пошутил. Вот. Но все понимали, конечно, что он просто жертвует собой, вот, он служит Богу и никогда ничего не может сказать. Часто батюшка болел. И в это время вся братья молилась. Вот, и мы все очень переживали трепетно, за то, что батюшка опять нам вернулся. И вот наступил один момент, когда уже батюшка перестал служить Лавре, его перевезли в Переделкино. Это сразу сделало очень сложным попасть к отцу Кириллу. Мы приходили к проходной, нажимали кнопочку, пока сдавали записочку или ждали, что-то выйдет. Вот. Ну, в конце концов, вот у меня такая возможность появилась. Отец Кирилл просто сказал: вот есть у меня послушница Наталья, с ней надо и дружить. А один раз был удивительный случай. Мы приехали, я подошел к дверям, и мне говорят: вы к отцу Кириллу проходите. Я пришел, а отец Кирилл просто был поразен: а как ты попал сюда? Тут святейший приехал, какая-то суматоха. То есть вот такие были случаи. Вот я старался, конечно, у батюшки всегда быть, и все вопросы и грехи свои вот ему принести, чтобы получить какую-то вот помощь. Но надо сказать, что отец Кирилл сам был удивительный, прозорливый. И вот последний раз, когда я к нему попал с матушкой, вот, мы у него пробыли свыше 2 часов в келье. Я, конечно, не знал, с чем это связано, но я понимал, что ничего случайно батюшка не делает, я смиренно в келье сидел. У него там было 2 комнаты, и в одной комнате мы сидели с матушкой, А в другой комнате он принимал людей, беседовал с кем-то. Потом пришел монах, к которому я должен буду ходить, которого он назвал. Я тоже знал его. Но я понял, что меня что-то ждет в жизни, и отец Кирилл хочет меня чего-то предостеречь. И мы долго-долго с батюшкой сидели в этой комнате. И потом батюшка нас отпустил, дал ему какие-то гостиницы обязательно, был очень такой или обвильный. Вот. Вообще батюшка был очень такой интересный. У меня по своему роду деятельности, как настоятель, я всегда ездил довольно много. Где-то в месяц наезжал сам 90 тысяч километров, очень много, за рулем. Это было давно, сейчас уже нет сил таких, вот, и поэтому водитель возит. И я в семье редко был, и поэтому необходимость была, чтобы Маша, которая села за руль, она не умела, прав не имела. Мы спросили отца Кирилла, говорит, я благословляю, то пускай ездит осторожно. И ее, говорит, надо поберечь. Вот. И все, по благословению Машки она научилась. Вот, научилась она довольно быстро. Но вначале, конечно, было очень плохо, потому что из меня был плохой инструктор. Я, в общем-то, был не сдержанный очень. И Машка при мне только нервничала. Только сейчас, вот, когда всякие немощи и болячки у меня есть, я уже стал смиренный. Вот. А так вначале был очень горячий. Я, к сожалению, вот, должен это признать к своему ужасу. И вот вначале Маша, конечно, то в столб заедет, так, то еще куда-то. Но, слава Богу, все это произошло. И я, в конце концов, приехал к отцу Кириллу, а он уже лежал в постели. И мне Келинь сказала, что он уже ослеп. Вот, он лежит уже со всеми этими трубочками медицинскими, батюшке было совсем плохо. Но он все равно служил людям, и к нему доступ был сокращен, очень краткий. Я вот у батюшки решил спросить какие-то вопросы, он мне кратко ответил. К своему состоянию относился очень спокойно. Говорит, ты знаешь, я немножко заболел. Это пример такой, что никогда не жаловаться. От батюшки никогда мы не слышали никакое слово жалости в отношении себя. Вот если надо было, он все это делал. Там приходил любой человек, он считал, что это его долг служить, вот, и братьям, служить в монастырю, обители, служить прихожанам, людям, тем, кто приходил. Вот. Я сталкивался с людьми, которые знали отца Кирилла хорошо. Ну, во-первых, столкнулся с его сестрой. Я впервые узнал, как батюшка, в общем, пострадал за веру, вот как на него были нападки, как на него клевету возлагали и даже хотели выгнать. Вот, и потом, в конце концов, две женщины, которые его оклеветали, сами потом просили прощения. Вот, и это просто было к славе Божией, потому что после этого уже никто не смел на отца Кирилла думать никогда. То есть всегда вот на праведника возлагают напрасно. Вспомню с вами пророка царя Давида, какие были у него скорби, как пытались его убить, уничтожить за то, что вот он говорил то, что говорил Господь. Вот. Так и здесь. Отец Кирилл, любой праведник, он будет гоним. И я узнал у сестры отца Кирилла, какая у него простая была семья, что жили они в избе с земляным полом. Вот. И что сестра тоже пострадала за своего брата, который стал монахом, что ее пытались тоже убить, вот проволокой связали руки, бросили в яму, пытались поджечь. Что, ну, ужас какой-то был. Встречал людей, которые стояли у двери, сидели, и они вот рассказывали, как важно было выполнить благословение отца Кирилла. Вот одна женщина, это очень важно, которая многие годы ходила к отца Кириллу, вот у нее была девушка, дочка, и вот когда батюшка ушел в отпуск, неожиданно дочка вышла замуж. И отец Кирилл говорит, почему ж ты меня не дождалась? И у этой девушки сложилась жизнь очень неудачно. Вот. Поэтому эта женщина пожилая, вот, которая вместе со мной сидела у двери, у отца Кирилла, рассказывала мне и потом говорила, как же это важно, вот отца Кирилла не ослушаться и всегда у него просить было по важным каким-то вопросам. И надо сказать, что у отца Кирилла было очень много этих людей, которые постоянно к нему ходили, их легко можно было заметить. Это были люди, которые были искренне преданы отцу Кириллу, они всегда ходили к нему на исповедь. И всегда ходили в те места, где батюшка служил. Служил ли он в академическом храме, например, где праздновались, допустим, какая-то круглая дата окончания семинарии или академии с его собратьями, выпускниками. В других храмах где-то он служил. Вот. Я благодарен Богу, что я и сослуживал отцу Кириллу несколько раз. И я видел, как батюшка служил. Есть различные виды старчества. Есть различные виды служения Богу. А вот как батюшка служит, это по-разному бывает. Есть люди, которые дерзновенно служат. Вот. А батюшка служил очень как-то сокровенно, всегда как-то был наедине с Богом. Он вопрошал его как-то вот и служил. Он с большой любовью относился ко всем, кто с ним сослужил. Вообще, с большим уважением относился ко всем. Никогда он себя не превозносил. И вот я несколько раз служил, когда с отцом Кириллом. Один раз был такой случай, после литургии, после причастия. Он сидел в углу, и мне монах попросил, не подходи к нему. Я заглянул за угол, за шкаф, и батюшка сидел, и видно было, что он как бы уже вот находился в этом, в духе святом. После литургии, и это было и очень так поучительно. Я действительно стоял и благовейно ждал этого всего, когда батюшка сам выйдет. У батюшки никогда не было каких-то вульгарных шуток. Батюшка всегда был очень такой деликатный, строгий. Вот он никогда не опускал за каких-то фамильярностей. И это было очень приятно. У батюшки посередине комнаты лежала стопка советских газет. Всех монахов обязывали выписывать газету, там какую-нибудь «Красная звезда», там еще там что-то. И вот у батюшки всегда газеты лежали на первом месте, на первом плане. Безусловно, он их не читал, но для тех, кто, в общем, чтобы и волки были сыты, и овцы были целы, вот приходилось идти еще и на это. Никогда батюшка не одевал своих наград. Батюшка был удивительно скромный и про войну никогда ничего не говорил. Хотя было известно, что батюшка участник Сталинградской битвы. Единственное, что вот рассказал, что было очень холодно, был страшный мороз, и спас тот многометровый слой снега, когда они прямо зарывались в этот снег. Вот. И только позднее я уже узнал уже о том, что батюшка тогда нашел Евангелие в разрушенном доме на полу, он его прочитал и обратился к Богу, сказал, что Господь, ты меня сохранил, а из его подразделения никого не осталось живых. Если я, говорит, жив остался, то я даю обет, что я и буду служить тебе, Богу. Вот. И потом всю войну он прошел уже вот с этой верой Бога, несмотря ни на то, что его всячески заставляли от веры отойти. И поэтому, когда я иногда слышу о том, что вот облетались иконами фронты, были крестные ходы какие-то, я родился в 1954 году, но мой папа служил в армии, вот, и он никогда мне ничего об этом не рассказывал. Папа должен был это все знать, потому что он служил в политотделе, он был политруком, он и воевал, он был со штрафниками вместе, он все это знал, никогда он об этом не рассказывал.
То есть это мифы?
Я не могу ничего сказать, я ничего не могу сказать. Да, зашивали живые в помощи. Под воротничок зашивали кресты, да. Найти икону у бойца, это было уже все. Это большим преступлением. Это же СМЕРШ был в то время. Это надо было иметь большую силу и волю. Тем более, вы помните, там пятилетка безбожия была, совет воинственных безбожников. Я помню фотографии только. Вот, митрополит Николай Ярушевич в военной шинели и в шапке передает колонну танков. И крест у него был сверху, там, Петр. Все. То есть это было очень, очень мало, и поэтому говорить об этом было очень сложно. И у отца Кирилла, как у верующего, тоже были свои проблемы. Надо сказать, что это время было совершенно такое ужасное, страшное, и по воле Божией просто мы сохранились по молитвам тех святых, которые вот пострадали за веру, за Бога, и вот Господь помиловал нас. Вот один из таких людей был отец Кирилл. Потому что, вспоминая, я должен сказать, что и до отца Кирилла были тоже люди-праведники. И вот один из них, из этого сонма всех святых земли российской просиявших, вот как память которых вот будет сегодня вечером на всеночной праздноваться. Вот. Я тоже поздравляю с этим праздником и желаю всем помощи Божией в вашем жизненном пути. Благодарю вас.
Поминайте наставники ваши. В программе радиостанции «Радонеж» «Поминайте наставников ваших» вы слушали воспоминания протоиерея Георгия Полозова, настоятеля храма иконы Божией Матери Знамения в Ховрине, об одном из самых духоносных старцев, участники Великой Отечественной войны, архимандрите Кирилле Павлове в день памяти его небесного покровителя, преподобного Кирилла, игумена Белоизерского. В всемилостивый Господь, да упокоит его душу со всеми святыми, а нас помилует и спасет.
От Валаама до Аляски, от Афона до Святой Земли. Радио «Радонеж» слушают в 140 странах мира.
Вещание через интернет доступно по адресу radonezh.ru/radio.
Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей, о здравии рабов Божиих.
Рабов Божиих, болящего Владимира, болящей Натальи, болящей Елены, болящей Ольги, болящей Маргариты, Елены, болящей Лидии, Оксаны, Олега, Ильи, Галины, Веры с очадами, Сергея с очадами, Марии, Антонины, Марии, Татьяны, Елены, болящей Раисы, Марины, Дионисия, Дмитрия, Дмитрия, Валерия, Натальи, Антонины, патриарха Кирилла, протоиерея Василия, протоиерея Дмитрия, младенца Родиона, отрока Максима, отроковицы Валерии, Алексея, болящей Людмилы, болящей Анастасии, болящего Сергея, Елены, президента Владимира, митрополита Александра, протоиерея Георгия, Татьяны, Ларисы, Александра, Максима, Анны, Николая, отроковицы Марии, отроковицы Анастасии, Дмитрия, Алексея, Андрея, болящей Маргариты, Эдуарда, владыки Никона, Натальи, Анастасии, Игоря, младенца Артемия, Марии, Ирины, Валентины, Светланы, Ларисы, Валерии, Анны, болящей Людмилы, болящей Татьяны. Спаси, Христос!